Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Господи Боже сил, Боже спасения нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас. Все бобра нехотящие, ополчишься на Святую Русь, чающе разделите и погубите единый народ я. Восстань, Боже, в помощь людям Твоим и подашь нам силою Твою победу. Верным чадам Твоим, о единстве русской церкви ревнующим, поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их и от бед избави. Запрети раздирающим в омрачении умов и ожесточении сердец ризу Твою, я же есть церковь живаго Бога, и замысл их не спровергни. Благодатью Твоей, власти придержащие, ко всякому благу настави и мудростью обогати. Воины и вся защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти, ран и пленения сохрани. Лишенные крова и в изгнании сущие в дому веди, алчущие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели. В смятении и печали сущим надежду благой и утешение подашь. Всем же водни сия убиенным и от раны болезни скончавшимся, прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, яже в те веры, надежды и любви. Восстави паки во всех странах Святой Руси мир и единомыслие. Друг ко другу любовь обнови в людях Твоих. Яко да единими усты и единим сердцем исповемося Тебе, единому Богу в Троице славимому. Ты боишься и заступление, и победа, и спасение уповающим на Тя. И Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели, у микрофона Илья Сергеев и насельник Данилова монастыря, руководитель профилактической программы «Метаноя» игумен Иона Займовский и директор Центра христианской аддиктологии при Даниловом монастыре, психолог Елена Владимировна Прищепа. Сегодня мы собрались, чтобы поговорить о такой неприятной вещи, как зависимость. Все мы от чего-то зависим, и очень часто наши зависимости мешают нам жить.
Если можно, я уточню, все-таки наш центр и наша деятельность направлена на борьбу, скажем так, с зависимостями, ну, не со всеми, да, потому что сейчас вот это слово «зависимость» стало очень широко, ИСО-зависимость, этот термин, ну, как-то его немножко замылили, и он применяется везде, да, и в взаимоотношениях, в семье, любовная зависимость. Все-таки наш центр и деятельность направлены на борьбу с зависимостями такими, которые считаются грехом в православии, то есть это алкоголизм самое главное, да, и базовое, это наркомания, наркомания, как вот по-разному называют, это игромания, которая сейчас выходит чуть ли не на первое место, и этим озадачены и психологи во всем мире, и, естественно, и православная церковь. То есть мы работаем с этими видами зависимости.
Насколько я знаю, в психологии нет понятия греха. Как вы совмещаете свою психологическую деятельность и свое православие? Вам не мешает ваша вера быть психологом?
Совсем не мешает, но дело в том, что как раз в этом и состоит миссия нашей деятельности – найти мостик, как у нас это часто мы употребляем на наших программах, на наших встречах, между православием и психологией, если вот, ну, так вот, если упростить это все дело. Как раз мы находим общие точки соприкосновения науки и веры.
Ну, а психология не противоречит православию? Например, вот то, что в психологии нет понятия ни души, ни греха, ни страстей.
Мне кажется, что христианство гораздо богаче, чем психология, потому что, говоря о зависимостях и о грехах, мы говорим о том, что вот эти состояния зависимости имеют такую основу биопсихосоциодуховную. То, что касается психологии, там затрагиваются только три части, да, био, психо и социо. И вот эту духовную надстроечку психология не затрагивает. И мне кажется, что клиенты психологов или пациенты, как их называют в других каких-то конфессиях, они как раз не доходят до той точки личностного роста, до которой можно дойти в православии. То есть биопсихосоциум, то есть человек может очень хорошо быть реализован в социуме, у него хорошая работа, высокая зарплата, но все равно он не становится счастливым. То есть он не обретает вот эту духовную составляющую, которая дает вера.
Есть такая версия, что человек становится зависимым от того, что у него нарушен, так скажем, химический баланс в организме, ему не хватает гормонов счастья, и чтобы их восполнить, он вынужден употреблять всякие вещества, в том числе запрещенные. Как вы думаете, так ли это?
Я думаю, что это так, но отчасти, потому что если бы эта болезнь была, а мы зависимости все-таки называем болезнями, если бы она была такая простая, то ее просто бы лечили. А поскольку она такая многофакторная, состоит из очень разных таких блоков, да, то один из блоков, то, что химический состав, естественно, он имеет место. И вот то, о чем я сказала прежде, да, вот как раз биопсихосоциум духовное, это как раз относится к вот этой биочасти, да, тела. Безусловно, конечно, этот компонент есть.
Но если это так, то человек не виноват в своем грехе. Он вынужден восполнять недостаток этих гормонов таким образом. А другие люди, у которых все в порядке, могут обойтись без допинга.
Все-таки наш центр рассматривает аддикции. Кстати, Лена, туда же входит и созависимость, вот, поведенческое расстройство. То, чем занимается наш центр христианской аддиктологии. Мы стоим на общих таких аддиктологических принципах, рассматривая зависимость не как грех, а как болезнь, как скорее вот эта некая трагедия, да, человека. А проявление алкоголизма или наркомании или созависимость – это греховное. Вот. Но, насколько я знаю, что в христианской психологии все-таки я тоже, так же, как и вы, заканчивал Иоанна Богословский университет, психфак Иоанна Богословского университета, и тоже Борис Сергеевич Братусь, профессор Братусь, декан этого факультета, был моим учителем, можно сказать, в христианской психологии, в психологии вообще. И, насколько я знаю, христианская психология опирается на православная антропология, то есть учение о человеке в том числе, и поэтому понятие греха в христианской психологии все-таки наличествует. Если говорить о том, виноват человек или не виноват в том, что он родился предрасположенным к алкоголизму, к наркомании, к любой зависимости, можно ответить евангельской историей о слепом, о слепорожденном, когда апостолы, когда ученики Иисуса спрашивали: «Господи, кто виноват, он или родители этого слепого, что он родился слепым?» Христос на это ответил: «Не виноват ни он, ни его родители, но это произошло для того, чтобы на нем явились дела Божии, слава Божия». И вот, я думаю, Лена, вы со мной согласитесь, мы видим постоянно на нашей программе «Метаноя», в нашем центре христианской аддиктологии, вот сейчас уже будет в ближайшее воскресенье первое занятие третьего уже потока в онлайне, как к нам приходят люди, изначально разрушенные болезнью, зависимости, там, алкоголизм, наркомания, созависимости, и выздоравливая вот, по программе «12 шагов» в своем содружестве, анонимные алкоголики или содружество «Аланон», «Наранон» для родственников и друзей алкоголиков или же наркоманов, люди преображаются, и действительно о них является слава Божия.
Можно еще два слова вот по поводу вашего вопроса, виноват человек или не виноват. Мы-то людей не обвиняем, да, и не наша задача решить, виноват он или нет. А наша задача ему помочь выбраться из этого состояния, если у него есть желание. И, ну, конечно, если так уж брать, конечно, он не виноват, но его никто и не обвиняет. Наша задача в другом.
Вопрос, наверное, был задан не очень корректно мною. Скорее, можно было бы переформулировать его так: грех это или не грех? Иметь предрасположенность к зависимости.
иметь предрасположенность к зависимости, я думаю, что это не грех, он таким родился. Но приходя на нашу программу, да, или в сообщество, которое есть, человек получает знания о том, как ему выбраться из этой ситуации. И, соответственно, я думаю, что если он уже знает, что его проблему можно решить и не делает этого, тогда, наверное, это грех.
Мы стоим на таких общих аддиктологических принципах, что человек не виноват в своем заболевании, это действительно его беда, его трагедия, но он ответственен за свое выздоровление. Елена, я абсолютно с вами согласен, если человек знает путь выздоровления, но не идет по нему, потому что болезнь, как ни странно, вот это смертельное, страшное, прогрессирующее, хроническое заболевание, алкоголизм, наркомания, игромания, созависимость, они такую имеют сладостность некую. То есть вот человеку сладостно валяться в помойке. Поэтому если вы поговорите с людьми, которые потеряли все, то есть бомжами, да, из-за, допустим, пристрастия к алкоголю, такой человек скажет, он не, ну, как правило, такие люди не будут меняться. Он скажет, да мне хорошо здесь в луже, вот зловонный, вот это ты алкоголик, а я не алкоголик, я просто, весь мир несправедлив по отношению ко мне. Вот, поэтому мы так вот, если подытожить, я хотел бы еще раз повторить, человек не виноват в том, что он болен зависимостью, но он несет ответственность за свое выздоровление.
Я, кстати, тоже заметил, что очень многие зависимые люди являются эгоцентриками. Они считают, что весь мир им должен. Это тоже следствие какого-то нарушения психофизиологии?
Ну, я думаю, что это не следствие, это причина, потому что многие родственники, их мечта по жизни, да, чтобы их зависимый перестал употреблять психоактивное вещество. И все мы, наверное, слышали эту шутку, когда человек перестает употреблять, говорят, лучше бы он пил. И здесь, если поменять местами причину и следствие, да, становится что-то понятным, да, то есть человек, ну, не приобретает плохой характер, да, там, взрывчатость и так далее из-за того, что он пьет, а он пьет, ну, или употребляет другие активные вещества, да, психоактивные, потому что он такой сам по себе, потому что он эгоцентрик, он по-другому не может, потому что по-другому он либо сойдет с ума, либо покончит с собой, либо кого-то убьет. Важно это понимать, да, причины и следствия.
Как же такой человек может решиться на трезвость, если он потом сойдет с ума или кого-то убьет, будучи трезвым, если ему, как говорится, на роду написано пить, а по-другому он просто погибнет?
Ну вот в этом как раз и заключается работа по нашим программам. То есть посещение собраний наших сообществ, метаноя, да, что такое метаноя, это перемена ума. То есть если человек поймет что-то, да, вот... Ну, первое, это, наверное, покаяться, да, если по-церковному говорить, то есть если он поймет, что он не прав, если он увидит свой эгоцентризм. Вот это самое важное и главное – увидеть свой вот этот эгоцентризм, который у него есть.
Но это врожденные свойства темперамента или приобретенные свойства у людей зависимых?
Ну, это у всех людей, мы же все эгоисты, эгоцентрики. Ну, кто-то умеет справляться со своим эгоизмом, а кто-то нет.
Умеет или может? Вот у людей, у которых этого эгоцентризма много, больше, чем у остальных, да, очень часто это просто психопаты, часто они сидят в тюрьме, а очень часто отравляют жизнь окружающим. Они стали такими, потому что захотели такими быть, или они уже родились такими, как отец Иоанн процитировал Евангелие от Иоанна, чтобы на них слава Божия была видна?
Первые врачи, которые имели дело вот с рождающимся содружеством анонимных алкоголиков в 1935 году, доктор Силкорт, доктор Гарри Тебу, говорили о том, что у алкоголиков раздутое эгоцентрическое ядро. Возможно, человек зависимый рождается с предрасположенностью, в том числе, как говорил святитель Лука, воины Ясинецкие, что негативная духовность тоже передается по наследству. И человек рождается с такой предрасположенностью, у него действительно эгоцентрическое, вот, эгоцентрическое ядро раздуто. Но когда человек употребляет, то есть он живет вот в этом алкоголизме, в наркомании, в созависимости, то, конечно, он приобретает дополнительное, то есть его постоянная обида на аддикта, да, своего родственника, или на Бога, который не исцеляет, или на людей, которые не сочувствуют и не помогают. Оно усиливается, увеличивается. Так же, как вот грех, он раскручивается. То есть сначала это, там, может быть, там, каким-то единичным случаем я украл, допустим, что-то. Потом это становится привычкой, а потом становится неотъемлемой частью, как будто уже личности. Есть замечательная система помощи зависимым людям, в большей степени наркоманам. Это терапевтические сообщества, У нас в России тоже их немало, и в церкви в том числе. И концепция терапевтических сообществ заключается в том, что зависимость – это неправильно усвоенная система поведения. Поэтому они работают вот с такой как бы поведенческой сферой зависимого человека, аддикта, наркомана. И если вот следовать этой логике, то зависимый человек, например, алкоголик, он в своем употреблении усваивает вот эту систему неправильного поведения, постоянного обвинения других людей, постоянного употребления, постоянной лжи, потому что зависимость – это болезнь лжи, и человек, конечно, он, безусловно, он живет ложью.
А как вы думаете, почему Бог не исцеляет этих людей? Ведь Богу все возможно. Иисус исцелил слепорожденного. Почему бы ему не исцелить и всех остальных больных людей, которые к нему обращаются?
Ну, здесь я с вами, Илья, не согласен, потому что пример нашей программы «Метаноя», пример моих многих друзей, я думаю, Лена, вы со мной согласитесь, как раз свидетельствует об обратном. Бог исцеляет этих людей. Мало того, что хронические алкоголики, вот и в нашей программе «Метаноя», они становятся волонтерами, они становятся сотрудниками нашего Центр христианской аддиктологии, верными помощниками. Мало того, что эти люди, вот кто-то там перестает употреблять наркотики, кто-то перестает пить и пьянствовать, но они становятся вот для меня лично примером веры в Бога, такой замечательной, очень вкусной трезвости, что называется. Конечно, если говорить в общем и целом, в процентном отношении вы абсолютно правы, минимальное количество людей исцеляется. Но здесь же нельзя сбрасывать со счетов и личное желание, личная ответственность самого аддикта. Как мы уже говорили, к сожалению, многие аддикты, зависимые, созависимые, алкоголики, наркоманы, игроки созависимые, они предпочитают жить в своей болезни. Вот. Но есть люди, которые исцеляются. И их вот, ну, у нас немало таких примеров. Я даже, знаете, одну свою знакомую хорошую как-то спросил, она уже, ну, в анонимных алкоголиках выздоравливает больше 10 лет. Я спросил ее, говорю: Алла, а ты как вот пришла через реабилитацию в программу выздоровления? На что она ответила: нет, ты разве не помнишь, что я приходила к вам на «Метаноя», и через программу «Метаноя», она говорит, я и зацепилась за программу анонимных алкоголиков. Вот. То есть такие люди есть перед нашими глазами. Иначе просто, если их не будет, ну, очень трудно заниматься впустую таким непростым делом, как помощь зависимым людям.
Я думаю, что как раз Бог-то исцеляет, потому что вот исцелиться, ну, не полностью, да, то есть человек никогда не сможет пить так же, как все остальные люди, да, нормальные люди, скажем так, алкоголик не может выпить рюмочку и остановиться, но исцелиться вот от своего поведения и уйти от своего эгоцентризма, как раз здесь-то Бог ему помогает. Единственное, ему надо самому к Богу прийти, и мне кажется, что это как раз довольно просто. Да, это гораздо проще, чем заработать там на какой-нибудь особняк или дорогую машину. То есть это внутри человека, и у него есть для этого абсолютно все. Его дело только пойти к Богу. Если он придет, то как раз я думаю, здесь 100%, что он исцелится.
У меня был знакомый верующий человек, много лет верующий, он был алкоголиком. Не так давно он умер. И вот этот человек ближе к концу жизни осознал, что он алкоголик, хотел исцелиться, но так и не смог. Как вы думаете, что ему помешало?
В книге «Анонимные алкоголики», которую называют в одноименном содружестве «Библии для алкоголиков», говорится, что нужно иметь долю желания. Возможно, у него не было этого желания. Я ведь встречался вот по вашей просьбе с этим человеком, но он, кроме обвинений других людей и полной уверенности в том, что он все знает, там, и что им никакие не анонимные алкоголики, ни братство трезвости наши, ни семейные клубы трезвости, ничто не поможет, вот я ничего не увидел, к сожалению. Мы говорим опять об эгоцентризме, да, о раздутом эго. Если у человека, у зависимого человека эго настолько сильное, мощное, что он не, ну, что он не слышит никаких добрых советов, то тогда, ну, возможно, ему не сможет помочь Бог, потому что Бог насильно не помогает, насильно он не насилует человека. Обязательно должно быть желание встречное, человек должен пойти навстречу Богу.
Но желание у него было, он, по крайней мере, его высказывал.
Желание должно подтверждаться делами. Как говорил апостол Иаков, вера без дел мертва, и девизом Содружества 12 шагов, Содружеств по 12 шагам, было и остается вот эта цитата, вот эта мысль апостола Иакова, что вера без дел мертва. То есть очень важно подтвердить свою веру делами. Насколько я знаю, к сожалению, кроме возможных разговоров на тему, что человек осознал, ну да, к нам немало приходит людей, которые говорят, да, я алкоголик, я страдаю, я наркоман, я созависимая женщина, но они уходят. Вот. Нужно обязательно пробиться через вот сопротивление, потому что зависимость и алкоголизм, и наркомания, и любая другая зависимость, и созависимость – это болезнь и отрицание, и сопротивление. Я знаю людей, которые выздоравливают много лет, и даже не одно десятилетие, но тем не менее они постоянно вот себя как бы понуждают. Это очень по-христиански, потому что встать на молитву, пойти на богослужение, сделать доброе дело, но, конечно, не хочется. Хочется там смотреть телевизор, я не знаю, есть вкусную еду и так далее. Приятно проводить время, но когда мы начинаем это, то уже как бы, то есть, ну, очень важно преодолевать. И здесь уже это наша ответственность преодолеть свое нежелание, свою косность.
То есть всему виной раздутое эго. И по этому поводу я хотел бы задать вопрос Елене. Очень часто от людей православных я слышу претензию к психологам в том, что они раздувают эго у своих пациентов, клиентов. Так ли это? Согласны ли вы с этим утверждением?
Какое-то время назад, наверное, я бы с этим не согласилась. Но это было до того, как я стала воцерковляться. Это произошло достаточно поздно, я уже была к тому времени психологом. И я была взрослой достаточно, когда я пришла в церковь. Вот, сейчас я с этим согласна, да. И, к сожалению, то, что я наблюдаю среди, ну, вот какие-то там на супервизиях, да, обсуждаем мы с нашими коллегами, да, я с этим согласна. Единственное, знаете как, я думаю, что, может быть, если это касается людей достаточно молодых, да, которые не прошли вот эту ступенечку социализации, да, может быть, низкая самооценка, может быть, они незрелые, может быть, и стоит как-то вот идти до уровня вот этого, то есть они не готовы к уровню духовности, но хотя бы куда-то их довести до какой-то точки личностного роста, но этого недостаточно. В принципе, я думаю, что да, действительно, психология раздувает эго.
Я все-таки с вами не соглашусь. Я думаю, зависит от специалиста. Потому что если человек профессионал, и он может работать с эгоцентриком, и очень мягко его подводить к тому, что он нездоров, психологически нездоров, и что его эгоцентризм мешает ему жить. Ну, никто не любит крикунов, никто не любит скандалистов, никто не любит тех, кто постоянно спорит и сопротивляется всему, или абьюзеров. Вот. Поэтому хороший специалист, он может действительно человеку помочь в этом, мне кажется.
Я думаю, здесь, знаете как, здесь вопрос подхода и вопрос запроса самого клиента. То есть мы же исходим все-таки от запроса. Если у него нет запроса на долгосрочную какую-то терапию, надо решить какую-то разовую проблему, то, может быть, и ну, не стоит его куда-то подводить к его там эгоцентризму и так далее. Иногда же проблема, ну, чисто такая, она в материальной плоскости, да, лежит где-то как-то. А если запрос на то, что все плохо, да, какие-то экзистенциальные запросы, бесспорно, там, конечно, с эгоизмом, эгоцентризмом надо работать.
А есть такие люди, которые настолько раздавлены жизнью, настолько неуверенные в себе, настолько несчастные, что по-другому с ними нельзя. Сначала нужно их утешить, нужно раздуть их эгоизм, рассказать о том, как человек должен научиться любить себя. Может быть, действительно есть такой психологический тип людей, которые себя ненавидят? И, может быть, это подходит именно к таким людям?
Эго-то раздувать, наверное, все равно не стоит. Вопрос не в том, чтобы человека этого пожалеть, да, вопрос в том, чтобы ему посочувствовать. Это все-таки разные вещи. То есть понять его состояние и разделить, может быть, это состояние и просто его выслушать. Это действительно так и часто бывает. И часто бывает вот с созависимыми, ну, которых мы встречаем, да, на наших группах, которых гораздо больше даже, чем зависимых людей, обращаются они больше за помощью. И вначале, может быть, стоит их даже, ну, и пожалеть, да, не как психологу, да, а просто по-человечески, потому что у нас общение происходит не в рамках психолог, психотерапевта, клиента, а у нас общение групповое. И, может быть, действительно послушать, да, хотя все эти истории одинаковые, и все мы их много раз слышали, а просто выслушать. выслушать, посочувствовать, а потом понемножку, потому что если не посочувствовать, он просто убежит.
Как вы думаете, почему все-таки многие психологи раздувают эго своих клиентов? В чем причина?
Я думаю, что причина в раздутом эго этих психологов. Это мое так. Я думаю так.
Может быть, это просто выгодно финансово? Человек, который услышит критику, решит, что психолог его обесценивает, он вряд ли придет второй раз. А когда я буду говорить о том, как он должен научиться любить себя, о том, что самый главный человек в этом мире – это он, о том, что нужно себя холить или лелеять, человек придет и второй, и десятый раз.
Ну, может быть, и так, не знаю.
Ну, я думаю, что все-таки задача психолога, профессионала – это лечить больную душу, да, психоэмоциональную сферу клиента, и лекарства могут быть горькими, действительно, но хороший специалист, профессионал знает, как их подсластить, вот. И действительно, есть люди, самооценку которых, безусловно, нужно поднимать. Это соглашатели, это люди, раздавленные различными обстоятельствами, в основном, как бы внутренними, внутренним своим нездоровым устроением, вот. И, конечно, профессионал знает, как такого человека реанимировать, что называется, при этом не раздувая его эго, потому что, ну, я повторяю, гордецы и тщеславные люди, они всегда неприятны окружающим. И я уж молчу о такой духовной сфере и духовном понимании этой болезни, этого порока.
Отец Иоанн, я знаю, что вы клинический психолог и сами практикуете. А что вы думаете по поводу того, что некоторые психологи сейчас говорят своим клиентам о том, что они должны научиться себя любить? Должен ли человек учиться себя любить, или мы все себя любим автоматически, и нет человека, который себя бы не любил? Или все-таки есть такие люди?
Сразу приходят в голову слова Иисуса: «Возлюби ближнего своего, как самого себя». Это ветхозаветная, да, заповедь, которую повторял Христос в Новом Завете. И, конечно, эта любовь к себе заложена в нас как инстинкт самосохранения. Здоровая любовь. Есть любовь здоровая, есть любовь нездоровая. Вот задача специалиста – научить здоровой любви, заботе о себе. Например, если мы берем аддикта, алкоголику нельзя быть голодным, одиноким, уставшим и злым. Это просто опасно для него, потому что если алкоголик там долго не ел и устал, он просто может сорваться, потому что биохимические процессы, они начинают бунтовать. Вот такой человек побежит в винный магазин. И, конечно, человеку надо научиться заботиться о себе, любить себя здоровой любовью. Вот. Но хороший профессионал, он, конечно, мягко может показать неправоту клиента, где он неправ, где он, допустим, где его обиды, они неправомерны, вот, где действительно здесь работает его эгоизм, эгоцентризм, вот. Но это, я повторяю, это такая действительно, Лена, я согласен, это уже не консультирование, а терапия, вот, и долгосрочная терапия. Я лично соглашусь со словами классика психотерапии Ирвина Ялома, который говорил, что он не верит в консультирование, он верит в психотерапии, то есть долгосрочно я тоже не очень верю, что за 1-2 сеанса можно помочь человеку, а вот мне больше нравится долгосрочная психотерапия.
Фраза «научиться любить себя», она, мне кажется, немножко странной, потому что любовь – это же такое понятие, оно достаточно абстрактное, да, и, ну, первое, мне странно, если психолог говорит это директивным таким, каким-то с директивным посылом, да, научитесь любить себя, надо научиться любить себя, то есть это вещь очень абстрактная, и что здесь подразумевается? Вот я слышала такую женщинам, ну, созависимым женщинам советую, да, поскольку она все время занята пьющим мужем или какими-то там зависимыми детьми или так далее, да, ей говорят, надо научиться любить себя, нужно сходить в парикмахерскую, нужно сходить там сделать маникюр и так далее. То есть мне такие советы кажутся, ну, как, по меньшей мере, странными, да, то есть я не вижу в этом любви к себе, да, где-то там сходить к специалисту и к парикмахеру или так далее. То есть это такой вопрос, я согласна с батюшкой, да, что мягко подвести, да, к этому отношению к себе. Ну вот просто сказать, что надо научиться любить себя, для меня эта фраза ничего не значит. Да, как себя любить? Алкоголик тоже себя любит отчасти, когда ему плохо, и он облегчает свое состояние, идет и выпивает рюмку, бутылку и так далее. Может быть, это тоже любовь к себе. Любовь к себе – это не то, что я делаю, то, что я хочу. Все-таки это понятие такое, я думаю, вот не в двух словах.
Согласен, вообще сам подход «я люблю себя». Получается, что есть я, а есть себя. То есть нас двое, что ли?
Здесь, кажется, тоже особенности нашего языка русского, да, у нас любовь – это такое понятие, которое включает в себя очень много составляющих, потому что даже если, я люблю что-то и кого-то, да, я все это называю одним словом – я люблю икру, скажем так, я люблю театр, я люблю своих детей, я люблю хорошую погоду, я люблю Бога, да, а чувства все-таки это очень разные здесь. Под этим словом, да, и нужно вот разобраться, что такое любовь к себе. Это все-таки и строгость, да, какое-то, это и принятие себя. Ну, вот я даже не готова сходу вот так ответить, да, что говорят люди, когда они говорят, надо полюбить себя. Вот я, насколько знаю, в греческом языке, да, там, по-моему, семь слов разных, обозначающих понятие любви, то, что у нас говорится вот одним словом. И у каждого это слово, у каждого свое, психолог свое говорит, а человек может понять совершенно другое.
Да, а Иисус Христос говорит: «Отвергнись себе».
Ну, я думаю, здесь как раз речь идет о своем эго, о своем эгоцентризме, то есть отвернуться от всего нездорового, что есть в человеке, в каждом из нас. И как раз мы надеемся, что наш Центр христианской аддиктологии имеет одну из целей – это помочь человеку отвернуться от всего злого в себе и повернуться к Богу, повернуться вот к всему доброму, что есть, конечно, в каждом человеке, ведь мы как многогранные существа, да, в нас есть и зло, и добро, и что-то нейтральное, и какие-то потребности просто. Каждый человек удобопреклонен ко злу, можно так сказать. И поэтому наш центр ставит одной из задач, из целей – это помогать аддиктам, зависимым людям, алкоголикам, наркоманам, игрокам, созависимым, их близким, освобождаться от своей болезни. У нас первый наш проект – это курс приходского консультанта по зависимостям. Приходской консультант – это волонтер, который помогает священнику в работе с зависимыми прихожанами. Зависимость, любая зависимость, возьмем там главное, да, эталонный алкоголизм. Это сложное заболевание на самом деле, и специалисты, которые работают не один десяток лет с алкоголиками, говорят, что действительно болезнь сложная. И даже профессионалы высокого уровня допускают ошибки, безусловно. И священники тоже могут говорить неправильные вещи, не понимая, что такое зависимость и кто такой зависимый человек, который перед ними находится. Например, там, жене алкоголика или игромана может священник сказать: «Бог терпел и нам велел». Вот, например, я ваш покорный слуга, тоже одной женщине, у которой муж тяжелый наркоман, буйный, дал такой совет, слава богу, она его не послушалась, и я потом, когда попросил через нашего сотрудника монастырского, он ее родной брат, чтобы она пришла ко мне, и я извинился перед ней. Действительно, зависимость – очень непростое явление, непростое заболевание. Поэтому мы готовим такого специалиста, волонтера, приходского консультанта по зависимостям. У нас было два потока, то есть два выпуска. И третий поток – это 22 июня. Цикл состоит из 10 встреч раз в неделю с домашними заданиями, с тренинговыми упражнениями и с выдачей сертификатов. Поэтому будем рады, если какие-то слушатели, имеющие опыт христианской, церковной жизни, опыт собственного выздоровления, тоже будут присоединяться к нам как студенты.
А что нужно сделать, чтобы попасть на ваш поток? Куда-то позвонить или написать?
Достаточно позвонить нам по телефону. У нас есть дежурный волонтер. Возможно, прибавятся еще какие-то телефоны. Да, сейчас единственный номер, который у нас есть, 8-962-928-36-25. На телефоне дежурит волонтер, иногда там трубочку он может не снять, да, если занят. А также подключены к этому номеру мессенджера, можно написать на WhatsApp, Telegram или просто прислать смс-очку, если кто-то заинтересован. Само обучение предназначено для тех людей, которые хотели бы быть полезными и служить в храме, помогать священнику. А вот как батюшка уже сказал, да, священники, не всегда у них есть достаточно времени и знаний для того, чтобы правильно сориентировать человека, который столкнулся с проблемой зависимости. Священник может посоветовать алкоголику пить поменьше, например, да, или алкоголику, который воздерживается от выпивки, здоровья, и приходит, а там же тяга сильная и так далее, то есть алкоголик не может выпить немножко, и священник может посоветовать ему во время праздника выпить рюмочку и так далее, да, то есть это совет от священника, который может оказаться даже смертельным для этого человека, то есть он опять сорвется. Те специалисты, которые готовятся у нас, они призваны помогать на приходе как раз вот, ну, священнослужителям правильно сориентировать этих людей, ну и разгрузить, соответственно, тоже.
Как вы думаете, может ли священник посоветовать женщине развестись с мужем, алкоголиком или наркоманом? Полномочен ли он давать такие советы?
Я думаю, конечно, нет. Хотя даже церковные каноны разрешают развод, если один из супругов является алкоголиком или же наркоманом, в частности, или там, психически больным и так далее. Но я думаю, что никто из священников такие советы не дает, с одной стороны. С другой стороны, если муж абьюзер, если есть угроза физической расправы, если муж действительно какой-то социопат, психопат, если он там бьет детей и жену, то здесь, конечно, можно. Все зависит от ситуации.
То есть клирикам с такими вопросами лучше не подходить?
Нет, я так не думаю. Я думаю, конечно, к нам подходят, к священникам приходят люди с разными вопросами, в том числе и приблизительно с такими вопросами. Но здесь, например, священник может даже делегировать, да, там, женщину, которая страдает от, допустим, мужа-абьюзера или мужа, который дерется там, и угрожает. Он может посоветовать там, специалиста. Вот. Есть же центры по насилию.
Мы сегодня говорим о зависимостях, и сейчас, может быть, есть смысл несколько слов сказать о зависимости, которая не приводит к каким-то фатальным последствиям, как алкоголизм и наркомания, о зависимости многих прихожан, особенно прихожанок, от своих духовников. Вы, как человек, который несколько десятков лет исповедует людей, наверняка такую зависимость наблюдаете.
Ну, как правило, привязываются к своим духовникам люди... Это женщины в основном, или созависимые, которые страдают, болеют созависимостью, или психически больные. Но здесь тут тоже, конечно, ответственность священнослужителя, позволять это или не позволять. То есть об этом можно говорить, что эти отношения неприемлемы, что они нездоровые. Такие случаи есть, их немало. Вот. Но в этом смысле священник здоровый. Священник, который стремится к здоровым отношениям, и, ну, как бы он вправе сказать, указать на это и постараться не допускать таких отношений.
Наверное, это приятно, когда за тобой ходят люди, заглядывают тебе в глаза, просят благословений, просят советов по любому поводу.
Что я могу сказать про себя и моих друзей, священнослужителей, это неприятно, потому что это как раз покушение на наше личностное пространство, на нашу свободу, и, конечно, я думаю, ну, нормальному человеку это неприятно. Если это приятно, то нужно самому такому человеку исповедоваться или пойти к психологу, желательно православному и профессиональному. Хорошему профессионалу. Вот. Конечно, это неприятно.
Когда я воцерковлялся, это было уже очень давно, в середине 90-х годов, считалось, что необходимо для спасения иметь духовника. И считалось, что необходимо быть в послушании у духовника. Жить не по своей воле, а вот спрашивать у батюшки, что мне делать, куда ехать, с кем дружить, что есть, во что одеваться и так далее. Это считалось правильным. Вы, Елена, воцерковлялись уже, наверное, в 2000-е. В ваше время это тоже было модным или уже несколько иное отношение было у прихожан к духовникам?
Могу говорить только про себя, да. У меня произошло это естественным путем воцерковление, да, и связь с моим духовником. А вот, соответственно, какие-то вещи, модно это или не модно, меня это обошло. То есть я благодарна сейчас Господу, да, что получилось у меня это так, очень естественно и очень, я думаю, по-здоровому. А то, что касается привязанности к духовнику, те прихожане и там мои знакомые, кто воцерковлен, да, и кто очень много об этом говорит, да, и постоянно ссылается на мнение своего духовника, а вот мне так кажется, что иногда под этим лежит нежелание брать ответственность за свои действия. Притом информация, то есть, как вы вот до этого задавали вопрос батюшке, да, а разводиться ли мне с мужем, А ведь непонятно, под каким соусом приходит человек и задает этот вопрос. Какая-то там правда, какая правда на самом деле, что там с мужем происходит. И, в общем-то, это очень удобно из серии какой-то магии или мистики, да, подойти, подать как-то вот этот запрос и сказать, вот у меня то-то, то-то, вот развестись мне, батюшка, или нет? Ну, мне кажется, в этом есть тоже какой-то нездоровый такой подход, да, то есть снятие ответственности за свои действия. И мне кажется, не с каждым вопросом нужно подходить к духовнику.
Считается, что на клириках есть особенная благодать, и тот ответ, который они дадут, будет продиктован им Богом. В этом, кстати, большое преимущество перед психологами. Если психолог обычно не дает никаких советов или не имеет, как правило, рукоположения, и вряд ли что-то скажет директивно, от священников ждут именно такого. В 90-е же годы было очень модно ездить к старцам, спрашивать, жениться, не жениться, разводиться, не разводиться, идти в монастырь, не идти в монастырь. Вряд ли кто-то будет задавать такой вопрос психологу, а вот клирику почему-то такие вопросы задавать принято.
Я вспоминаю как раз духовника Турат-Сергиева Лавра, архимандрита Кирилла, отца Кирилла Павлова. Я помню, обращался к нему за советом, он всегда... Во-первых, он любил очень говорить «не знаю». Вот, во-вторых, он давал свободу. Он сейчас говорит, ты можешь сделать так, а можешь сделать так. Вот, посмотри, присмотрись к этой ситуации. То есть он все равно, он не давал, не велся на эти уловки. Вот, и, конечно, ответственность, он не разделял ответственность человека за свои поступки, какие-то действия. Вот. Но да, есть люди, которым очень сложно принимать решения, и даже повседневные решения, это один из признаков созависимости. Это страх, неспособность принимать решения, какие бы то ни было в своей жизни. Кстати, такие люди, они отличаются большим своеволием, когда речь идет о каком-то серьезном повороте, который не стоит делать, то такие люди делают его. Вот, и выясняется, что там нету никакого, если говорить о каком-то церковном послушания, его нет, а есть игры, да, есть игры вот в духовного сына, в духовную дочь, там, в батюшку, в старца. Ну, как правило, это заканчивается плохо.
В течение беседы вы несколько раз произносили слово «созависимый». Что такое зависимый человек, это понятно, да, вот человек зависит от алкоголя или от наркотиков или от чего-то еще. А что такое созависимый?
Созависимость – это поведенческое расстройство. Центр христианской аддиктологии понимает созависимость в том же ключе, как ее понимает, как эту проблему понимает и рассматривает Содружество Аланон, всемирное движение родственников, близких людей, алкоголиков. То есть человек, который проживает с действующим аддиктом или проживал с аддиктом, усвоил некие патологические черты. Например, если у алкоголизма алкоголик характеризует патологическое, да, стремление к алкоголю, неспособность отказаться от рюмки, непреодолимое желание выпить, то у его жены, допустим, или его мамы можно заметить непреодолимое желание контролировать, жить жизнью этого человека. К нам на программу «Метаноя» приходят не так редко семейные пары. Допустим, алкоголик и его жена. И мы их не успеваем пока рассадить, мы вообще рассаживаем таких людей. И когда мы просим представиться, то обычно жена говорит, там, мы пришли. Она не называет своими, говорит, мы пришли. Там, ну, по-доброму люди начинают смеяться, потому что это действительно смешно выглядит, нелепо. Человек, она, как правило, начинает плакать или там красная сидит. Потом мы их разводим в разные стороны. Человек, хотя бы отделившись, хотя бы внешне на какое-то время от своего супруга пьющего, от аддикта, может назвать своими и как-то подумать, а что я делаю, что я здесь делаю, кто я такая на самом деле, что со мной происходит в жизни. Поэтому мы не рассматриваем в таком общем широком смысле, как рассматривает некоторые психологические подходы и даже некоторые школы психологические, созависимость, не школы, прости, а взгляды, психологические взгляды, аддиктологические взгляды, как на созависимость, как на последствия слияния своей матерью в детстве и неспособности к самостоятельной жизни, к принятию самостоятельных решений. Мы смотрим все-таки на это более узко. Недаром вот созависимость, да, это термин, который более поздний, чем «Содружество для родственников и друзей алкоголиков» «Аланон». И этот термин, возможно, придумала специалист в области созависимости и популярная писательница Мелоди Битти, вот. А до нее, до ее литературы, очень популярной, читаемой вот, в «Содружестве для Аланон» и так далее, для родственников и друзей алкоголиков, эти женщины назывались... или там родственники алкоголиков назывались коалкоголики, соалкоголики, то есть они вместе с алкоголиками, при этом они не пьют, но они пьют, они пьяные вот эмоционально.
Батюшка, по-моему, вы дали исчерпывающий ответ, и я даже не знаю, мало что добавить, но если у зависимого человека в рамках вот нашей все-таки православной такой конфессии, подхода, на месте Бога стоит то вещество, да, то есть главное в его жизни – это вещество, от которого он зависит, а это алкоголь или наркотик, или другое какое-то вот вожделенное такое вещество, то у созависимого человека на этом месте, где должен быть Бог, находится как раз вот этот аддикт, объект вот этой созависимости. И если смотреть в корень этой болезни, то она схожа с болезнью зависимости. То есть базовая там тоже экоцентризм, эгоизм и так далее. Но здесь у созависимого человека она более замыленная, прикрытая, что ли, вот этот эгоизм, эгоцентризм, потому что мы-то знаем, да, где там корень, но донести до созависимого человека, что он тоже эгоист, очень сложно, поскольку он приходит и говорит, ну, я же делаю все, я везу все на себе, все, если муж пьющий, значит, капельницы, врачи, оплата, пока он там в запое или где-то, я делаю за него дела, бизнес и так далее, и так далее. И вот... А маска этой созависимости, она может быть даже более такая, ну, сложная, что ли, чем маска алкоголизма, потому что там все понятно, да, или пьяный, или в употреблении, все, то есть человек, ну, то есть внешне это видно, да, и человек, ну, так, в кавычках, плохой, да, для общества. А созависимый человек, ну, как правило, это женщина, она чуть ли не святая, да, и у нее вот этот ее эгоизм, эгоцентризм выражается...
Героиня, можно сказать, да, героиня.
Да, да, ну, она героиня, она святая, она в короне, она все за всех делает, и, ну, я так думаю, наверное, много созависимых женщин где-то в храме, да, и это женщины-трудоголики, то есть они первые на работе, и коня на скаку и так далее. То есть, ну, вот это то, что вот, как внешне видит созависимый человек, и все-таки какой он внутри.
Мне кажется, что очень много женщин страдает созависимостью по отношению к своим сыновьям. Это какое-то общее место. Я практически не видел женщин, которые не были бы созависимы. Это редкий случай, как мне кажется. Поправьте меня, если я ошибаюсь.
Можно я здесь немножко? Но мы вот то, что мы говорим о созависимости, все-таки, вот как батюшка сказал, мы говорим это в узком таком понимании, все-таки мы употребляем термин созависимость по отношению к зависимым родственникам.
Да, я сказал, конечно, о сыновьях, которые вполне возможно ведут совершенно трезвый образ жизни. Есть даже такая шутка: сынок, мама прожила свою жизнь, проживет и твою. Особенно для одиноких женщин, наверное, это характерно, когда мама пытается жить жизнью ребенка и находится с ним в созависимости. Вот это вот, может быть, не так ужасно выглядит, как мучение женщины, жены или матери алкоголика и наркомана, но это тоже довольно тяжело наблюдать и довольно тяжело этим сыновьям жить.
Ну, дело в том, что женщины по природе своей более созависимы, конечно, потому что женщина-мать, да, то есть созависимый человек живет чувствами другого человека, он чувствует другого человека. И женщина по своей природе обязана чувствовать другого человека, когда у нее родился маленький ребенок, пока он не может разговаривать. То есть она настроена на то, чтобы чувствовать его потребности по его плачу, поведению и так далее, чтобы вовремя его накормить и так далее, чтобы его вырастить. И вот то, что, ну, сейчас очень много и модно говорить о сепарации, то есть, ну, мама и сын, да, это классика, там надо разбираться, какая у них там болезнь. И, в общем-то, я думаю, что вот то, что, с чем я сталкиваюсь сейчас, да, мне вообще, то есть молодежь очень много говорит сейчас о сепарации, ходит к психологу, и вот это модно, там, извиняюсь за такое слово, вот, чморить своих бедных там маму и папу, которые виноваты во всех их бедах и так далее, сепарировать меняются, но сами они что-то как-то не сепарируются и никуда не уходят. Вот. И я думаю, что, ну, в каком-то случае, может быть, нужно понять эту маму, да, тем более, если она одинокая, растила этого сына и, в общем-то, действительно много вложила в него сил. Вот вопрос поведения этого сына, да, и то есть я думаю, каждый случай все-таки индивидуальный, да, но есть, конечно, какие-то гиперболезненные и даже неприятно, как какие-то случаи наблюдать. Вот бывает с перегибом, но я думаю, что все-таки сейчас слишком модная эта тема.
Понять можно и жену, и мать алкоголика, и наркомана. Они тоже действительно очень много сил тратят на то, чтобы спасти своего несчастного аддикта от его болезни. Грань между приемлемым и уже патологическим очень зыбкая. Как понять, где нормальное становится ненормальным?
Дело в том, что вот в нашем центре христианской аддиктологии в основном-то люди, которые сами сталкивались с этой проблемой, да, это люди, которые имеют какой-то свой личный опыт столкновения с этой проблемой. И если у человека этот опыт был, то там уже не перепутать. А созависимый человек, он становится сумасшедшим, и это видно уже не специалистам, а всем его близким. Во-первых, но у него нарушается мышление хотя бы в силу того, что он перестает спать, он очень мало спит от своего беспокойства, да, и любой человек, если он спит 2-3 часа в сутки, да, мы же замечаем, да, по каким-то признакам, а человек, который постоянно озабочен жизнью своего близкого, он действительно, он перестает спать, поскольку спать он перестает, он все забывает, там, нервно и так далее, то есть это становится заметно даже не специалисту.
И вы таким людям можете помочь?
Мы стараемся им помочь. Для этого существуют и технологии, да, и программа «12 шагов», и литература. То есть, конечно, конечно.
Это очень ценно, и я надеюсь, что ваша деятельность будет продолжаться. Благодарю вас за то, что вы делаете, и за то, что вы пришли и рассказали о своем центре христианской аддиктологии. Напоминаю, что сегодня в нашей студии была директор этого центра Елена Владимировна Прищепа и руководитель православной программы «Метаноя» при Даниловском монастыре игумен Иона Займовский. 22 июня начинает работу очередной курс, но все места там уже заняты, поэтому мы приглашаем вас принять участие в следующем потоке. Отец Иван, когда будет следующий поток?
Ну, мы думаем, что осенью.
Обращайтесь, звоните. Спасибо за внимание. У микрофона был Илья Сергеев.
Большое спасибо, Илья, что приглашаете нас. Я надеюсь, дорогие слушатели нашей передачи, что мы были полезны. И, конечно, желаем вам духовной трезвости и благополучия в ваших семьях.
Спасибо большое за приглашение, и здорово, если наше вот это короткое интервью как-то кому-то сможет помочь, подсказать, направить на какой-то путь. Не отчаивайтесь, если кто-то столкнулся с этой проблемой, то есть ее можно решить, но нужно предпринять для этого какие-то действия.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Погребальный диакон кадит безучастно, старый псаломщик выводит мотивом несложным, кая житейская сладость печали мирской непричастна. Кая ли слава стоит на земли непреложна? Кая житейская сладость печали мирской непричастна? Кая ли слава стоит на земли непреложна? Желтые руки сжимают свечу восковую, словно соломинку
держат в надежде спасенья. Вот и застыли, забыв суету вековую, что собирали, ушло во едино мгновенье. Вот и застыли, забыв суету вековую, что собирали, ушло во едино мгновенье. Эти глаза пятаками заботливо скрыты, взор неживой запечатан дешевою медью. Сколько всего перевидели вы, все забыто. Сколько всего для того, чтоб увидеться смертью. Сколько всего перевидели вы, все забыто. Сколько всего для того, чтоб увидеться смертью. Спутаны ноги, всегда ли вы к правде спешили? Сжаты уста, отлюбили свое, отлобзали. Все тлен и прах, вы хозяину верно служили. Только в последний момент подвели, отказали. Все тлен и прах, вы хозяину верно служили. Только в последний момент подвели, отказали. Женщина в черном припала к покойнику, стонет. Хмурят сурово мужчины пропитые лица. Ваша печаль от могилы пройдет до застолья. После второй неизвестно куда удалиться. Ваша печаль от могилы пройдет до застолья. После второй неизвестно куда удалиться. Так и стою я, случайный всему очевидец. Старый псаломщик вздыхает со мной покаянно. Где твое счастье, лежащий в гробе счастливец? Где твои други, любитель перов бездыханный? Где твое счастье, лежащий в гробе счастливец? Где твои други, любитель перов бездыханный? Звон погребальный, диакон кадит безучастно. Старый псаломщик выводит мотивом несложным. Кая житейская сладость печали мирской непричастна. Кая ли слава стоит на земли непреложна. Кая
моя житейская сладость, печали мирской непричастна. Кая ли слава стоит на земле непреложна?
Дорогие наши слушатели, архив лучших программ «Радио Радонеж» можно прослушать на нашем сайте radonezh.ru.
Дорогие слушатели, сердечно благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и просим соборно помолиться о здравии жертвователей Олега, Александра, Татьяны, Любови, Антона, Ирины, Павла, Владимира, Ларисы, Лидии, Людмилы, Александра, Дмитрия, Вероники, Натальи, Татьяны, Любови, Елены, Татьяны.